Глава 12. Уснуть было невозможно. Он знал, что так и будет. В своей комнате в Карифорд-Инн на площади Хобба, на окраине небольшого городка, Хадсон Грейтхаус сидел в кресле перед окном, по которому торопливо сбегали струйки дождя. Было около половины второго ночи, свеча почти догорела, а дождь все продолжал лить. Хорошая новость состояла лишь в том, что бутылка стаута все еще могла порадовать его парой кружек, и он решил не потерять из них ни капли. Великий плеснул себе свежего вина. Интересно, дождь действительно начал барабанить в стекло сильнее, или это воображение разыгралось? Он задавался вопросом, смогла ли заснуть Берри, ее номер был через стенку, за следующей дверью по коридору. Он сомневался в этом. Она была так же напряжена, как и он сам. Они все еще были за сотню миль от Лондона, и дорога к этому проклятому городу, оказавшись во власти непогоды, превратилась в сплошную трясину. А в довершение судьба подкинула подарочек. Во второй половине дня правое заднее колесо кареты отвалилось, и им с Берри пришлось тащиться пешком почти милю до этой гостиницы. Большинство вещей они оставили в карете. Извозчики обещали разобраться с проблемой как можно скорее. Один из них отправился договариваться о помощи, пока второй с мушкетом в руках охранял карету. В итоге удалось договориться о починке колеса на площади Хобба, и вскоре Хадсону и Берри сообщили, что утром они снова отправятся в путь. Оставалось только уповать на местного мастера, который починит колесо. Итак, не сегодня-завтра карета снова будет на ходу, доставит багаж и заберет пассажиров, которые смогут хотя бы сменить перед дорогой одежду. При мысли обо всем этом Хадсону хотелось со злостью швырнуть бутылку эля в стену, закричать от бессилия, спустить псов войны. Никто не мог сказать, когда они доберутся до Лондона. А вчера вечером, за ужином в таверне в деревне Чомфри, Берри делилась с ним своими предчувствиями, что Мэтью находится в страшной опасности и что она боится, как бы ни оказалось слишком поздно.
«Мы либо найдем его, либо нет», — сказал Хадсон, отрываясь от пирога с печенью. «Что вы имеете в виду под «слишком поздно»? Считаете, что к моменту нашего приезда его уже повесят? Нет, они посадили его в тюрьму, и какое-то время он там просидит. Ему придется предстать перед королевским судом на официальном слушании. Ну, во всяком случае, есть много тех, кому явно предстоит угодить в петлю раньше Мэтью, поэтому до лета его могут не...»
«Спасибо за помощь», — сказала она, отодвинув в сторону тарелку с супом.
«Сожалею. Я просто хочу сказать, что он большой мальчик. Вы знаете, что он может о себе позаботиться. Мы найдем его и разберемся во всем. Не волнуйтесь. И если вы не хотите доедать суп, передайте его сюда, пожалуйста».
«Именно о заключении я больше всего и беспокоюсь. Что если они поместили его в какое-то ужасное место? Я представить себе не могу, насколько ужасны тюрьмы. Но ведь есть худшие из худших».
Хадсон сделал глоток крепленого вина, прислушался к треску поленьев в очаге и в течение нескольких секунд пытался сформулировать свой ответ.
«Вы же слышали, что говорил нам констебль Монкроф? Мэтью попросил переправить его в Лондон, чтобы дело вел Гарнер Лилихорн. Господи, благослови Лондон, потому что Лилихорн действительно может помочь Мэтью».
Он одарил ее быстрой улыбкой, но она была слишком взволнована, чтобы ответить тем же.
«Так или иначе, он постарается сделать для него все возможное, потому что Лилихорн знает историю Мэтью».
«Вы думаете, это ему поможет?»
«Лилихорн, возможно, простите за выражение, дерьмовый человек, но он не допустит, чтобы Мэтью выпотрошили. Если у него будет возможность потянуть за нужные нити и сунуть кому следует, он это сделает. Он замолвит за него словечко».
Берри на некоторое время затихла, также глядя на потрескивавшие в очаге поленья. Затем она спокойно посмотрела на Хадсона, и тот понял, что это тонкая маскировка, и что на самом деле она по-прежнему напряжена, как струна. Впрочем, как и он сам.
«Чего я боюсь?» — сказала она. «Так это того, что без меня в какой-то день от него просто отвернется удача. Я надеюсь, что этого не произойдет, пока я не найду его».
Сейчас, в своей комнате в Карифорд-Инн, с залитым дождем окном, когда надежды достигнуть Лондона в кратчайшие сроки таяли с каждым мокрым часом, Хадсон стукнул кружкой с остатками стаута по столу и задумался о словах Берри про удачу. Пусть Лили Хорн может держать некоторые обиды за прошлое, мнимые или нет, разумеется, он протянет Мэтью руку помощи. Лили Хорн был неуклюжим хвостуном, но не был злым. А теперь он еще и занимает высокое положение, значит, имеет достаточно крепкие связи. Куда бы он мог поместить человека, обвиненного в убийстве, совершенном в открытом море? В тюрьму, разумеется, но это явно лучше, чем... Ох, нет, они не отправят его в Ньюгейт. Нужно гнать от себя эту мысль, заколоть ее, убить ее в зародыше. Разумеется, ни одну из тюрем нельзя назвать курортом, но Ньюгейт была хуже всех. Лили Хорн не позволил бы этому произойти. Хадсон понял, что Берри имела в виду, говоря, что может стать слишком поздно. В тюрьмах Лондона можно легко убить человека. И дело не только в физической смерти. Большую опасность представляла собой смерть духа и души. Хадсон знал нескольких человек, прошедших через эту систему как мелкие правонарушители, и вышедших из тюрьмы ничтожествами, у которых уже не было ничего общего с внешним миром. Такого не могло случиться с Мэтью. Он слишком силен, чтобы позволить сломать себя. Не так ли? Хадсону вдруг захотелось кричать. Он ухватил бутылку, и рука отклонилась назад, чтобы швырнуть ее в стену. Но, глубоко вздохнув, Хадсон аккуратно поставил ее на стол, потому что не хотел беспокоить Берри, которая спала прямо за стеной. Не оставалось ничего, кроме как ждать и надеяться, как и делала Берри, что Мэтью по-прежнему удачлив, и удача не покинет его. Он не мог уснуть под кашель, бормотание и стоны, исходящие от обитателей сего темного царства, и не мог спать после того, как был окрещен слабаком. Мэтью знал, что они придут. Он не столько услышал, сколько почувствовал их присутствие. Ему пришло в голову, что ночью узники из других камер выйдут и начнут рыскать в поисках жертвы. Единственной причиной, по которой им так хотелось насилия, была их собственная история, их муки и несмываемые грехи, обглодавшие их души настолько, что облегчение они находили только в избиении, удушении или изнасиловании кого-то более слабого. Они приближались, и Мэтью чувствовал, что они группируются в темноте вокруг него, как собирались когда-то темные облака вокруг странницы. Он сел, и его цепи звякнули, но звук растворился в общем хоре гремящих цепей, которые спешили подать голос каждый раз, когда кто-то двигался. Его глаза не были привычны к этой темноте, но он понимал, что они его видят. Мэтью слышал жесткое дыхание очень близко от себя. Ни клокотание Уайлера, ни тихий храп Гимлета и даже не резкие мелкие вздохи Денли. Это было дыхание легких, горящих страстью. Либо страстью убийства, либо страстью превосходства в самом худшем смысле этого слова. Сколько их было? Трое? Четверо? Да, пожалуй. Мэтью понятия не имел, был ли Джерриган частью этой группы, потому что помнил, что его шествие через камеры всколыхнуло всех хищников, желающих принюхаться к новой добыче. Кем бы они ни были, они подходили все ближе. И вот уже кто-то наступил на его соседа, заставив того отрывисто, подобно побитой собаке, взвыть от боли. Тогда Мэтью начал вставать, готовясь защищать себя как мог, но цепи помешали ему двигаться быстро, и... они навалились на него. Чья-то рука сомкнулась вокруг его горла. Его тянули в разные стороны несколько пар рук. Он попытался закричать, но вышло лишь сдавленное мычание, и попытки позвать на помощь ничего не дали. Заключенный, на которого наступили, все еще жалобно скулил, чем вызвал взрыв проклятий и ругательств, переходящих в сплошной гомон. Мэтью попытался зацепиться ногами хоть за что-нибудь, чтобы помешать вытащить себя, но цепи, обвивающие лодыжки, не позволили это сделать. Кулак врезался ему в живот и моментально выбил воздух из легких. Чья-то рука зажала ему рот, другая ухватила за волосы. Кто-то поднял его, как мешок с тряпьем, а другой триумфально захрюкал голосом, мало походившим на человеческий.
«Мы взяли его! Мы взяли!»
Его продолжали бить. Кто-то снова ударил ладонью по лицу. Другая рука ухватила за челюсть, которая все еще болела, и сдавила, как тиски кузнеца.
«Тише, не сопротивляйся», — зашептал чей-то голос над правым ухом.
В то же время кулак врезался ему в спину, а пара чьих-то рук яростно сдергивала с него штаны. Отчего-то Мэтью в тот момент показалось смешным, что его хотят одновременно убить и изнасиловать. Впрочем, ни то, ни другое не предвещало для него ничего хорошего. Он пытался бороться, но неминуемо проигрывал и знал, что некоторые заключенные использовали бесценные фонари, чтобы иметь возможность понаблюдать за сценой неминуемой гибели новичка. Но вдруг ему удалось высвободить руку, и, в цепях или нет, он заставил ее сражаться, направив локоть в чей-то бородатый подбородок. Тут же послышалось шипение боли. Это действие повлекло не очень приятную встречу со стеной. Кто-то с размаху отшвырнул его, да так, что кости остались целыми только чудом. В свете свечей камера представляла собой мир движущихся теней. Чья-то рука вновь схватила Мэтью за волосы, и потрескавшиеся сухие губы прижались к его уху.
«Ну же, мальчик, будь паинькой!» — прошептал человек, смеясь, и смех его напоминал перекатывающуюся в ладони горстку камней.
Его штаны сползли до бедер, чья-то рука обвилась вокруг его живота, кулак прижался к затылку. Чувства Мэтью рассеялись, все плыло и словно тонуло в тумане и гомоне. Его ткнули лицом в солому, опустили на колени, и боль, причиняемая цепями, прокатилась по всей спине. В тот же миг кто-то навалился сверху, лишь усилив эту пытку. Но того оттолкнул другой заключенный, чтобы занять его место. Мэтью отчаянно пытался встать, но попытки были безнадежными. Оседлавший его человек захохотал и легонько шлепал по спине, плечам и затылку, получая от этого какое-то извращенное, одному ему понятное удовольствие. И вдруг шум прекратился. Послышался такой звук, будто множество легких единовременно втянули в себя воздух. Спина Мэтью освободилась от чужого веса, рука, державшая его за волосы, ослабила хватку. И повисла тишина. С огромным усилием Мэтью удалось обернуться. Его собственное дыхание было хриплым и прерывистым, лицо обливалось потом. Нападавшие стояли рядом, но никто из них не шевелился. Золотистый свет свечей выхватил из темноты новую фигуру, которая спускалась по лестнице. В камеру вошел человек, одетый в черный плащ с капюшоном, руки его скрывали черные кожаные перчатки. Вместо лица сияла безмятежными чертами золотая маска, на которой была вырезана борода. Даже в своем нынешнем состоянии Мэтью сумел оценить, что маску покрывает не золото, а всего лишь золотая краска. В голову ему пришел образ римского бога, спустившегося на землю. Сквозь глазные прорези в маске можно было прочесть историю человека, презирающего саму суть человечества. Человек в маске держал меч, поблескивавший в слабом свете, и меч этот был направлен на заключенных, нападавших на Мэтью. Узники отступали перед ним, как ночь отступает перед наступающим днем, сбившись к стенам, словно крысы. Свечи в их руках дрожали. Когда фигура продвинулась еще на шаг, злодейский квартет вокруг Мэтью рассеялся. Он проследил за ними взглядом и узнал только одного — мужчину со шрамом, которого днем наблюдал в ужасающем насильственном акте. Теперь это лицо уродовал не только шрам, но и выражение страха перед появившейся в ночи фигурой, которая каким-то образом прошла все контрольные посты, миновала все двери и замки и оказалась в самых недрах Ньюгейтской тюрьмы. «Призрак», — подумал Мэтью. Но нет, он осознавал, что смотрит прямо на Альбиона. Фигура несколько секунд стояла без движения. Затем медленным и царственным взмахом человек направил кончик меча на Мэтью Корбетта. Левая рука Альбиона в черной перчатке поднялась, ухватила горсть воздуха, превратившись в кулак, и прижалась к груди. Сообщение было вполне однозначным. «Этот принадлежит мне». Альбион еще несколько секунд оставался на месте. Позолоченная маска древнего бога, казалось, не сводила глаз с Мэтью, голова слегка склонилась на бок. Но вот фигура со все еще поднятым мечом начала отступать. Фантом поднялся по ступеням с грацией фехтовальщика. Под аркой коридора он замедлил шаг. Несколько секунд глаза в прорезях маски пристально изучали молчаливое собрание, предупреждая любого, кто осмелился бы за ним последовать. Никто не двинулся. Альбион отступил, пропав из пределов видимости. Последний отблеск лезвия меча мелькнул на стене и исчез. В секции Каир никто, казалось, не осмеливался сделать вдох. Но вот кто-то выкрикнул, нарушая тишину:
«Чтоб мне провалиться!»
Два самых смелых или глупых узника со свечами вышли вслед за Альбионом в коридор, хотя явно не спешили. Четверо нападавших на Мэтью попятились к стене, а он, превозмогая боль, поднялся на ноги и натянул штаны. Он взглянул на мужчину со шрамом, и тот отвел взгляд в сторону, с трудом подавив злость.
«Чтоб мне провалиться!» — снова повторил тот же голос.
«Вы знаете, кто это был?» — произнес узник с больными глазами, обращаясь ко всем.
«Я хочу сказать, что это было. Альбион явился прямиком в Ньюгейтскую тюрьму. Это был чертов призрак. Господи, вырви мне глаза, если они обманули меня!»
У Мэтью все еще звенело в голове после пережитых ударов. Мозг был затуманен, но даже при этом он понял, что копии булавки, похоже, попадают сюда с регулярностью, какую могут позволить себе узники. Мэтью пошатнулся, ухватился за стену, угодив рукой в пятно плесени. Силы вот-вот могли покинуть его окончательно.
«Альбион стоял прямо здесь, в Ньюгейте!»
Человек с мутными глазами нашел Мэтью.
«Я знаю, что он говорил тебе. Он хотел сказать, что как только ты выйдешь отсюда, он убьет тебя, как убил остальных, кто покинул свои клетки».
Эти слова вызвали волну согласного ропота.
«Ты ошибаешься», — заговорил Уин Уайлер. «Альбион предупредил, чтобы мальчику не причиняли вреда».
Это мнение также встретило ответный гомон.
«Думаю, вы должны всерьез об этом задуматься», — сказал он, обратившись к четырем нападавшим, один из которых явно принадлежал к секции Хельсинки, и теперь, после появления здесь Альбиона, уже не был уверен, что хочет возвращаться назад тем же коридором.
«Он говорил, что собирается убить этого парня, если тот выберется отсюда», — тут же заспорил кто-то.
«А я прекрасно знаю, что это было предупреждением для каждого здесь», — не унимался Уайлер. «Зачем, дьявол, его забери, Альбион проник в Ньюгейт? Чтобы просто сказать, что убьет кого-то снаружи? Он даже не знает, суждено ли мальчику отсюда выйти».
«Он знает это, ясно?» — ответил седобородый негодяй, держащий свечу. «Альбион не человек, он все знает. И он перережет этому парню глотку или пронзит его насквозь, как только тот покинет Ньюгейт».
Кто-то соглашался с этим, а кто-то поддерживал точку зрения Уайлера. Мэтью старался не терять рассудок, цепляясь за него. Он понимал, что вскоре обитатели камеры разделятся на два противоборствующих лагеря и, возможно, всерьез разругаются. Однако, по-настоящему, сейчас его заботило то, что он был все еще жив, цел и относительно невредим, и что четверо мерзких злодеев, напавших на него, испуганно отползали в угол, пряча лица в тени. Те, что последовали за Альбионом, вернулись с пятью обитателями ближайшей секции.
«Там никого», — сказал человек, держащий фонарь. «В Хельсинки слышали шум, но не видели никого, кто бы прошел мимо».
«Альбион! Гребаный призрак!» — воскликнул кто-то. «Его не поймать!»
«Он может быть духом», — ответил человек, который набил свою трубку и теперь поджигал ее от пламени свечи. «Но его меч вполне реален. Скольких он убил, Симс?»
«Шестерых или больше», — проскрипел узник, который, как понял Мэтью, имел возможность получать снаружи булавку, и именно через него новости доходили до всех остальных.
«Будет семь точно, когда эта несчастная душа выберется на свободу».
«Это не то, что Альбион имел в виду», — настаивал Уайлер с нескрываемым раздражением.
Он кого-то искал взглядом в толпе и, наконец, нашел его, прижимавшимся к стене и пытающимся прикинуться собственной тенью.
«Джерриган, ты-то сохранил остатки разума? Что скажешь?»
Матери убийцы с половиной носа ничего не сказал, однако другие продолжали выжидающе смотреть на него. Мэтью осознал, что у этого человека, похоже, был авторитет среди этого сброда. Но прежде чем ответить, Джерриган подошел к Мэтью, и голова его склонилась, словно от тяжелых раздумий. Он протянул Мэтью пару ботинок, ту самую, которую отобрал у него нынче днем.
«Возьми их, они твои», — сказал он. — Я чист перед тобой.
Затем повернулся к Уайлеру и остальным.
— Я не знаю, что пытался сказать Альбион, но знаю, что не хочу становиться частью этого. Не хочу, чтобы меч перехватил мне горло посреди ночи. Нет уж.
Его полные страха глаза вернулись к Мэтью, который как раз собирался обуться.
«Мы квиты, верно?» — спросил Джерриган тоном маленького ребенка, которому требовалась поддержка. «Ну скажи, что мы квиты».
«Мы квиты», — ответил Мэтью еще более хриплым голосом, чем Симс.
«Квиты мы!»
— прокричал Джерриган на весь коридор, чтобы человек или призрак в позолоченной маске мог услышать его с такого расстояния.
«Турк Джерриган делает свои дела и никому не причиняет вреда».
«Приятно слышать», — сказал Мэтью, хотя в ушах его все еще звенело от полученных недавно ударов.
Чтобы дополнить свое отпущение, Джерриган хлопнул Мэтью по плечу, как если бы они были близкими друзьями и ломали хлеб от одной буханки. Мэтью на мгновение подумал, что Джерриган собирается обнять его, однако тот обернулся к четверым злодеям, напавшим на него.
«Вы все!» — прорычал он. «Позор на ваши головы! Особенно на твою, Иона Фалкнер! У тебя жена и трое детей там снаружи!»
«Две жены и пятеро детей!» — поправил человек по имени Иона Фалкнер.
«А, дьявол со всеми вами!»
Джерриган махнул рукой в сторону насильников с нескрываемым отвращением, и особенно исказилось его лицо при виде выходящего из камеры человека со шрамом.
«Позволь помочь тебе», — похотливо облизывая губы, предложил Старая Победа, внезапно появившийся рядом с Мэтью. Но у того хватило сил и здравого смысла, чтобы отказаться. С ботинками в руке он вернулся на свое место. Одни сокамерники расступались перед ним, другие же, видя, что он болезненно морщится, готовы были прийти на помощь, но медлили, бросая испуганные взгляды в коридор. Но если Альбион там и был, он не появился снова. Уснуть в эту ночь было невозможно. Мэтью снова надел свои ботинки, единственное, что еще связывало его с внешним миром.
Разговоры все продолжались, ощущение времени полностью потерялось, потому что время здесь не имело значения, его определяли только по догорающим свечам.
«Я все еще уверен, что Альбион его пометил»,
— сказал пучеглазый узник, чье имя Мэтью не расслышал.
«Пометил его для защиты от таких, как вы», —
ответил Уайлер. Он внимательно смотрел на Мэтью, который устало потирал синяки на шее. Боль в челюсти и ребрах была ужасной. Он чувствовал, что вот-вот потеряет сознание. Однако образ Альбиона все еще ярко стоял перед глазами. Уайлер понизил голос до шепота и спросил.
«Что ты сделал там, наверху, чтобы перейти дорогу Альбиону?»
«Не имею ни малейшего понятия».
«Вся тюрьма будет знать об этом к рассвету. Возможно, это даже поможет нам раздобыть немного клятой кормежки».
Когда этим вечером они добрались до столовой, она была уже пуста. Лицо Уайлера просветлело.
«Эй, мы можем стать теми, кого здесь называют знаменитерами».
«Знаменитостями», — поправил Мэтью. Он по-прежнему смотрел вперед, в коридор, который скрывался во тьме, потому что слабый свет свечей до него не дотягивался.
«Ну да, точно. Ну, говоря по правде, я не знаю, враг тебе Альбион или друг, но стоит прокатиться на этой лошадке, раз уж ты оседлал ее».
Мэтью кивнул. Весь этот эпизод стал казаться ему кошмарным сном. Что на самом деле он такого сделал, чтобы привлечь к своей персоне внимание Альбиона? Он ведь в Лондоне всего несколько дней и все это время провел в заключении. И главный вопрос — кто такой этот Альбион, черт его подери? Не говоря уже о том, как он умудрился пробраться в недра Ньюгейской тюрьмы. Такой трюк нелегок даже для призрака.
«Господи, мне только что пришла в голову мысль», —
сказал Уайлер, и его волнение усилилось.
«Мы могли бы сделать об этом заявление для булавки».
Уайлер лег на матрас и уставился на треснувшие камни над головой, прислушавшись к тому, как умолкает общий гомон. Две свечи уже догорели и теперь зашипели. Его вновь разобрал приступ кашля, он сплюнул кровью и посмотрел на красные капли на своей ладони, и вдруг слезнул кровь, как будто не желал оставлять этому месту ни единой частички себя. Мэтью, повернувшись на бок, лежал на прелой соломе и вспоминал, сколько всего произошло с тех пор, как он покинул Нью-Йорк, начиная с того проклятого бала дамоклого меча в Чарльстауне. Но понял, что если будет думать об этом слишком много, то попросту свихнется. Агентство Геральт, Берри, Хадсон, его друзья в Нью-Йорке. Все, что он пережил, все, через что прошел, не сломило его, и он не позволит себе сгинуть от лезвия меча какого-то замаскированного маньяка, который указал на него в жесте дружбы или вражды. Это было уже слишком для его разума, который и без того не раз был травмирован за время долгого путешествия. В какой-то момент он побоялся, что расплачется прямо здесь, в этом логове преступников, но сдержался, понимая, как это будет выглядеть. 6 месяцев в этом аду. Как же ему выдержать хотя бы день? Он услышал рыдание. Сначала он подумал, что плачет сам, и сжался в комок, прижимая колени к подбородку. Но это был не он. Осознание этого пришло еще через минуту. То был какой-то другой заключенный в соседней камере. Кто-то, кто, похоже, тосковал по своей семье в этих стенах. У кого были основания оставаться здесь многие годы или провести здесь короткий остаток своей жизни. И все же Мэтью продолжал зажимать себе рот, чтобы не расплакаться. На всякий случай.